трех из четырех Евангелий Матфея, Марка и Иоанна упоминается грех хулы против Святого Духа, а в пятой главе первого послания Иоанна об этом грехе говорится как о грехе к смерти. Необычность этого греха состоит в том, что согрешившие этим грехом никогда не будут прощены, то есть они никогда не станут спасенными. Более того, этот грех необычен и тем, что Бог защищает человечество от делания этого греха до такой степени, что практически невозможно найти хоть кого-то, кто согрешил бы этим грехом. Однако некоторые книжники, которые жили во времена Иисуса, все-таки согрешили этим грехом. Евангелие от Марка 3:22 говорит: «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силой бесовского князя». В 28 и 29 стихах Иисус, отвечая на эти обвинения, говорит: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». 30 стих объясняет, что этим грехом согрешают те, кто верит, что Христос был исполнен духом сатаны, а не духом святым. Книжники, которые ненавидели Христа и хотели его смерти, согрешили этим грехом, потому что они были уверены, что он сатана. Они не хотели смотреть на него, как на Мессию. Библия говорит нам, что этим грехом согрешили только книжники, о которых говорится в 3 главе Евангелия от Марка и в 12 главе Евангелия от Матфея. В наши дни даже самый отъявленный грешник вряд ли будет утверждать, что Иисус был исполнен сатанинской силой. Возможно, что в мире существуют такие люди, которые согрешили этим грехом, но если они и есть, они никогда не будут искать Христа как своего Спасителя. Любой человек, у которого есть хоть малейшее желание узнать о Христе как о Спасителе, не согрешит этим ужасным грехом. Почему же Бог поместил описание этого греха в Библии? Ведь оно приносит много недоразумений в среду верующих, которые были неправильно научены тому, что грех хулы на Святого Духа заключается в отречении от Христа. В молодости многие верующие неоднократно отвергали Христа. Позже они стали спасенными, но их постоянно преследует вопрос: могу ли я быть спасенным? Одна из причин, почему Бог поместил описание этого греха в Библии, заключается в том, что Он хочет увеличить тяжесть испытательной программы для Церкви последних дней. Неправильное развитие идеи о том, что такое грех хулы против Святого Духа, может привести к неправильному заключению, что этим грехом согрешает любой человек, который верит, что церковь находится под властью сатаны. То есть, если кто-то, например, тщательно проверив учение конкретной церкви, решит, что она от сатаны, то его решение может привести его к греху хулы на Святого Духа. Но такое заключение ошибочно, даже несмотря на то, что оно широко распространено среди верующих, которые практикуют говорение на языках. Поэтому очень немногие решаются на то, чтобы назвать Евангелие языков сатанинским. Почти никто не решается прийти к заключению, что Евангелие, которое утверждает, что Христос является Спасителем, все же может исходить от сатаны. В результате этого Евангелие языков защищено даже со стороны тех, кто остается верным Библии. Боясь похулить Святого Духа, они вынуждены признать, что, несмотря на то, что они не согласны со многими доктринами Евангелия языков, все же оно должно считаться аспектом истинного Евангелия. А это, в свою очередь, поощряет многих людей следовать за этим Евангелием. Таким образом, мы видим, что в испытательной программе, связанной с феноменом говорения на иных языках, Бог предусмотрел некоторые моменты, чтобы она выглядела безопасной и была похожа на истинное Евангелие. Правильное понимание вопроса греха хулы на Святого Духа заключается в том, что в своей сущности этот грех представляет из себя обвинение Христа, который приходил на эту землю как Спаситель в том, что он был исполнен силою сатаны. Постоянно увеличивающееся число верующих и церквей по всему миру не выдерживает испытательной программы последних дней. Связанное с языками движения, которое также называется харизматическим движением, подобно огню, стремительно охватывает церкви. Сегодня практически каждая деноминация имеет такие церкви, в которых этот вопрос воспринимается с распростертыми объятиями. На протяжении столетий верующие употребили немало усилий, чтобы соединить различные церкви и деноминации, однако никакие попытки не имели такого успеха, как харизматическое движение. Римские католики, лютеране, пресвитериане, методисты, баптисты, то есть все Евангелия, которые отождествляются с христианской этикой, стали побратимыми под харизматическим знаменем. Для тех, кто верит в дар говорения на языках, это движение является символом действия Святого Духа. Но Библия открывает нам истину, и мы можем узнать через нее многие факты. Например, мы видим, что в церкви возросло отступление от истины. А это, в свою очередь, привело к тому, что Бог попускает так называемым христианам верить, что это движение является действием Святого Духа. Они просто не осознают, что оно пришло от сатаны. С помощью Евангелия языков сатана как будто бы побеждает истину Евангелия. Его влияние возросло до такой степени, как никогда прежде на протяжении всей истории. Мы уже видели, что через народы, язык которых не был знаком Израилю, и с которыми он вступил в духовное прелюбодеяние, Бог осудил ветхозаветнюю церковь, включавшую в себя Израиль и Иудею. Интересно то, что именно эти народы Бог позже использовал для уничтожения Израиля и Иуды. Современные церкви и деноминации также вовлечены в духовное прелюбодеяние и слепо последуют за Евангелием, которое практикует говорение на иных языках. И мы можем ожидать, что именно эти лжеевангелия Бог использует для суда над церковью. Церкви и деноминации будут продолжать свое существование, и они могут выглядеть вполне энергичными и имеющими духовный успех. Может создаться такое впечатление, что дело Евангелия распространяется по всему миру, массово возрастает посещение евангелизационных служений, церкви будут забиты до предела, семинарии наполнятся более перспективными проповедниками, но, несмотря на все это, мы должны осознавать, что Бог производит суд над церковью. На святом месте усиливается мерзость запустения. Человек греха все больше и больше занимает свое место в храме. Движению языков всегда присущи две важные характеристики. Во-первых, они согласны с тем, что Бог продолжает говорить в наши дни. Поэтому дополнительные откровения могут быть получены через незнакомые языки, видения, сны и через слышание голоса. Везде, где существует повышенный интерес к видениям и снам, существует также интерес и к языкам. Подобно этому, везде, где проявляется интерес к языкам, существует заинтересованность в снах и видениях. Что же касается истинного Евангелия, то оно ограничивается только библейским авторитетом, в то время как Евангелие языков, кроме Библии, опирается на дополнительные откровения, которые как будто бы приходят от Бога через видения, сны или языки. Поэтому можно без труда определить, что Евангелие языков – это не истинное Евангелие. Но если оно не является истинным, это значит, что оно ложное.